Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, слава богу. 29 августа на календаре. Последняя пятница лета. Нужно как-то что-то придумать. Как-то нужно какой-то движ устроить, что-то такое какое-то прямо вот летнее. Следующее летнее устроим только через 9 месяцев. Угу. Так что смело можно говорить, что лето близко. Баба Таня, доброе утро, старый утконос. Да, сидит, учит кто-то билеты какие-то зачем-то куда-то. Права сдавать, получать, неизвестно. Но кто-то сидит. Илья, доброе утро. Николай, я Вась Куролесов, Албибека Кенфлаев, Андрей Скорпион. Здесь Олег Мохов, очень хорошо. Ну что ж, начнем с хороших новостей. На тренировке перед авиашоу разбился истребитель ВВС Польши F-16. Пилот погиб. Да, то, что пилот погиб, это плохая новость. Да, человек все-таки. Да? Да? Что характерно, не у многих из вас. Эта новость вызвала сожаление по поводу пилота. Мы же люди. Но он же человек. Ну зачем вы так? Ну серьезно, это... Ну, в смысле, как бы... Нет, с другой стороны, натовец, натовский военный, натовский самолет, который, в общем, при определенном стечении обстоятельств вместе с этим военным мог попасть на Украину. Вот что европейские политики с нами делают. Заставляют нас терять человечность. То есть мы, глядя на гибель человека, говорим, Ну, это точно на Украину не полетит самолет, да? Ведь этот самолет точно на Украину не полетит, получается.
Не!
Это молодые люди, ребят, вот эти жалко. Нет, на самом деле пилот, конечно, а что пилот? Пилот военный, послали. Еще один план, как это происходило. Он пошел на петлю Нестерова. Но странно, что все время идет на фазу. Есть пилоты с нами? Пилоты. Я летал только на всяких истребителях, но только в симуляторах компьютерных. И я знаю, что для того, чтобы повысить виражность самолета... Мы, автомобилисты, называем это управляемостью. Виражируемость, чтобы повысить, в какой-то момент нужно чуть-чуть прибрать тягу. То есть, если ты хочешь сманеврировать резко, на полной тяге у тебя будет очень такой маневр. Ну, к примеру, SR-71 Blackbird, знаете такой? Самый быстрый самолет, по-моему, до сих пор. 3 маха делал. Это 60-х годов самолет, 70-х. У него... Разворот на полной тяге занимал что-то около 200 километров круг. Вот летит пилот, и он такой думает, а ну-ка, надо мне разворачиваться. И он такой, и начинает на себя полностью рычаг этот управление. На себя такой в сторону. И вот круг где-то километров 200 будет на полной тяге. Что надо сделать? Тягу сбросить. Бросаешь тягу, вираж, снова тягу. Правильно? Пилоты. Глядя на то, что делает этот пилот, мы видим тягу на всем протяжении петли. Ну, видно просто из этого. Радио говорит МСК или Щукин, и все, зайдите. Я вчера вечером перед сном это зрелище выложил. Вот, или сейчас к трансляции подключайтесь и смотрите. Мы видим форсаж, ну, в смысле, видны из двигателя. из сопел, такое пламя, он на полной тяге идет вверх. Ну, вверх это понятно, надо набирать. И в верхней точке, и сейчас, и уже прошел пик, и уже начал снижаться, и на форсаже продолжает снижаться. И в землю. И огненное пламя на километр, может быть, на полтора. Ну, но на всем ходу, на полном. Вот. Может, есть кто здесь еще? А, в смысле, без пилюли не то, потому что не получается драйва. И даже не получается драйва, чтобы это все отсматривать без пилю. Ну, слушайте, мне кажется, ладно, давайте, хорошо. Я тогда дам такую, под которую мы сможем это смотреть. И она будет еще драйвово. Давайте попробуем. Вот он пошел. Хорошо, а так, если вот отсюда посмотреть. Не, не так, вот отсюда. Вот он пошел. Может, он какой-то ударопрочный пилот, и он не погиб вовсе. Это предварительно же, мы точно не знаем. Вдруг он какой-то... Тони Старк там сидел в своем железном костюме. И поэтому с ним все очень хорошо. Так, лучше? Вижу, что лучше. Нормально. Станица Лазаревская. Дембель. Воскресенье. Стартую на юг. Интересный день для старта. Виктор Порич, доброе утро. Вась Куролесов тоже здесь. В Гальянове плюс 13. Локомотив Москва. Крон Тольятти 2-0. Встретимся в осени. Алексей Кузнецов, доброе утро. Не. Потому что пятница, а что вы хотели? Ну, а как еще? Ну, так ведь пятница же, живить. А пятница у нас в моторах натуральные. Так, у нас I'll be back again fly. Учился на летчика. Так, хорошо. Ошибка пилотирования. Запаса высоты не хватило. Это само собой, что запаса высоты не хватило этому польскому пилоту. Ясно. Ну, это же сам факт. Не хватило высоты. Если бы высоты было много, он бы при любом раскладе успел бы завершить маневр. Но я подозреваю, он из пилотажной группы какой-то, все это. Я подозреваю, что высоты все равно бы хватило, если бы он не ошибся с тягой, нет? И не сбросил газ в верхней точке. У F-16 нужно 200 метров высоты для такого маневра. Там было больше 200 метров. Точно, совершенно больше 200. То есть он просто... Проблема в том, что он пошел на полной тяге. И уже тогда, когда прошел верхнюю точку, и надо было уже чуть-чуть сдать. Я бы так сделал. От себя полностью эту тягу. Чтобы она вообще пропала. И ты такой... Фу! Заворачиваешь самолеток вот прям. И потом опять полную. И такой... И пошел. Нормально? Схематично было. Поворот. Тягу. И ушел. Да? Все. Жив. Вернулся домой. Все. С женой сидишь, смотришь телевизор вечер. И а так все, разбился. 29... Если палатка перегружена, дорога плохая, перед Ростовом расходы. Платка 4. Платка или палатка? Не, ну что, палатка-то перегружена. Кем? Девчонок взял с собой. Деда Вова. Говорит, мы в лето приехали. 29, температура должна быть. Мне 73, палатка перегружена, думаю я. Ничего себе. Он как Чингисхан. Обнажал женщин, наложниц. И обкладывался наложницами так зимой, летом. Когда угодно. Ночью, когда прохладно. Обкладывался телами, так чтобы... Без одеяла, без шкур, без всяких. Думаю, перегружена палатка у него поэтому. Он говорит, платка перегружена. Дорога плохая перед Ростовом. По платке 4 тысячи дорога. Бензин 10 тысяч. 7,5 расход «Октавия». А7, спасибо. И вам тоже за информацию спасибо. На Южном Урале плюс 12 и начали блочить мобильный интернет. Но это периодически, я думаю, что по случаю, по какому-то определенному. У нас 13. Не сильно лучше. Завтра не встретимся, завтра суббота. Но завтра посмотрите прогноз по Москве, в смысле температуру. Будет удивительно. Сейчас ощущается как 12, вчера в это время было 10. Идет дождь, причем дождь такой, если посмотреть на карту, он такой полосой протянулся с северо-запада на юго-восток, и он идет такой от Волоколамск, Зеленоград в северной точке, а на юге Одинцово, Внуково, Домодедово, то есть такая прям полоса. И когда это закончится, давайте посмотрим. Ага, вот 6.30, дальше только хуже становится, к 7 вообще, 7.40. Вот, в 7.30 у вас на юге должен, на юго-западе должен Коммунарка, Внуково, Одинцово, здесь уже постепенно заканчиваться дождь. Вот, в центре к 9 должен закончиться, а дальше прогноз не знает, но тренд такой, вот эта полоса такая, будет идти пояс дождевой, он смещается на северо-восток. Уходит в сторону Щелково, Пушкина, вот туда. И поэтому к 9 уже в центре должен дождь прекратиться, а до 9, хочешь не хочешь, но будет лить, да. Так, слабый дождь закончится около 16, но мы-то знаем, что чуть пораньше. Вообще завтра 29, и послезавтра тоже 29. Синоптики передумали думать, что будет дождь в какой-то один из выходных дней. Будет очень-очень-очень солнечно. Если им верить, следующая неделя сразу... то есть у нас вот этот... Между первой и второй никакого промежуточка. Сразу лето, и тут же бабах, бабье лето сразу, моментально, тут же. 30 августа, 29. 31 августа, 29. 32 августа, в понедельник, 24, и потом 21, 22, 22, 23, 24, 24 к 7 сентября. И потом солнечно вся следующая, вторая половина следующей недели. Но это не точно, это вообще, ну, в смысле, это, ну, как бы, это вилами по воде. Световой день 14.04, 5.28 взойдет, 19.32 закат. Вода прогрелась, что характерно, на 1 градус. Да, 15 градусов. Молодая луна все еще по-прежнему. Хорошее давление, прекрасная влажность, замечательный ветер. И вообще все, все шикардос. И даже магнитное поле спокойное. Поле даже спокойное, магнитное. Так, и по движению все-таки есть что сказать. Здесь же должна быть еще рубрика «Движение». Не удержались, не получилось. И это какой-то Балаклавский какой-нибудь. Нахимовский, извините. В левом ряду перед Варшавским шоссе Нахимовский ДТП. И еще Московская кольцевая после генерала Дорохова. Внутренняя сторона, там, где вы хотите на Дорохова съезжать. Нет, вы не хотите здесь съезжать. На Дорохова раньше. Там, где вы с Дорохова на внутренний МКАД выезжаете. Ну, вот здесь, на развязке. Прочистим. Правый ряд 6.16, ну, то есть только что случилось. Так что потенциально внутренний МКАД в районе Дорохова, Рябинова и Мичуринского может остановиться в ближайшее время. Обратите на это внимание. На великах педалить, это так называется сегодня, педалить. Первые и вторые выходные из шадов, очень хорошо. Что еще здесь у нас? Здесь еще Питер. Отличная дорога, 5 часов от Москвы. Сергей с нарушением шел определенно. Без нарушений нельзя за 5 часов доехать до Питера. Без нарушения скоростного режима. Еще что-то про Новогиреево. Там тоже дождь, АСК, очень хорошо. И продолжайте писать, я продолжаю читать. А вы продолжаете писать. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. Радио «Говорит МСК» — это телеграм-канал. И еще заходите, Щукин и все тоже такой телеграм-канал. Там всякое мы обсуждаем. Я вас умоляю, пожалуйста, все, да как угодно, все что угодно. Вот и истребитель упавший тоже здесь можно посмотреть. Ага, 30 комментариев. Значит, не очень. Не очень, значит, летчика. Хорошо. Значит, натовец еще минус один. Шасси не выпустил, а так бы... Да. Сработали китайские датчики в самолете. Нет, да, F-16, это американцы. Это американские датчики так сработали. И выучка тоже. Для польского... Я напомню, что на репетиции этих... Каких-то там, какого-то авиашоу польского. Вот какое, как страна, такое авиашоу. Какое авиашоу, такое выступление. О, выступили. Давайте еще что-нибудь посмотрим. Актер Михаил Казаков. А, что с актером Михаил Казаков? Должен более 1 миллиона 800 рублей. Ага, извините, это как это. Интересная новость. Актер должен деньги. Михаил Казаков. Отдайте деньги, в том числе по кредитам. Ну, что в самом деле? Ну, это про вас в Телеграме пишут. Зачем-то? К чему это? По предварительным данным, в результате отражения вражеских атак обломками БПЛА повреждены 2 здания в городе Орле, еще 2 на территории других муниципалитетов, Орловская область, губернатор сообщает. Красоту федеральной архитектуры запретил модернизм, брутализм в архитектуре и призвал строить красивые здания. Трамп. Трамп продолжает сжечь. В общем, он такой... Пришел борец с диктатурой всемирной, освободитель, замиритель. Он всех замирит, всех освободит. Борец с тоталитаризмом, с автократией. Ну вот вообще все, за свободу, за демократию, за все. Вот, и, значит, кто зашел? Пошел вон из кабинета. Вчера такой дает интервью, сети. Такая дверь скрипнула. Он такой, это кто? Пошел вон из кабинета, вышел, все, и дальше продолжает разговаривать. Все, стоят перед ним мексиканцы, не видели это? Это классный кадр вообще. Мексиканцы, которые что-то там ремонтировали ему в Белом доме, гвоздь вбивали, не знаю, что, красили что-то, может. Вот, он такой, молодцы, молодцы, сидит за своим столом президентским и берет со стола кепки, а они стоят перед ним в ряд такие, он так берет кепки и так бросает им. Как кости собачкам, знаете, так эти дворяне. Ну, я так вижу эту картину, сидит барин, вот, и он такой ел, и у него куски мяса там какие-то остались, это, кости. Стоят эти крестьяне, тощие, оборванные, все там что-то. Но им не достанется, потому что все лучшее собакам с барского стола. И он такой берет, фу. И собаки такие подпрыгивают, ловят эти куски мяса, кости. И так Трамп сидит такой в кресле, там, так берет кепку. Вы что, не видели? Ой, ну вы даете. Я не вру, серьезно вам говорю. Как это? Я не знаю, по какому запросу. И бросает им, а они подбегают и ловят кепки. Серьезно. Трамп... мексиканцам. Сейчас я попробую найти. Нет, это он бьет мексиканцев, награждает мексиканцев. Где? Во, смотрите. Вы думаете, я шучу? Я вас умоляю. Сейчас, как это? А как это сделать на весь экран? Не получится. На весь экран не получится. Тогда вот, смотрите. И мексиканцы, и дает им вкусненькое что-то, по конфетке, беленькое что-то такое, в белом пакете какой-то, я не знаю, что это, что он дает им в белых пакетиках. Непонятно, то ли конфетки, то ли говорит, ну, уже мексиканцы, вы наркоту любите, держите. Может, наркоту какую дают, мы не знаем. То, что от Байдена осталось от этого, от Хантера. Сейчас, вот, смотрите, бросает, раз, хоп, второму бросает, третий подходит, он такой, нет, стой на месте, я тебе брошу, раз, бросил кепку. А теперь и такой достает из ящика что-то беленькое. Конфетку держи еще. Держи, сладенькое. Иди, возьми, ты тоже сладенькое, держи, на. Они так подходят к нему аккуратно, тянутся. Близко не подходят, тянутся. Только все, держи, держи. Оп, молодец, поймал. Оп, да держи тоже. Оп. Ну, скажите, классный. Ну, это вообще супер. Вот. И теперь борец с автократией, с тоталитаризмом, с диктатурами, освободитель, говорит, хватит строить всякое говно, модернизм, брутализм в архитектуре. Вот я сейчас скажу, как надо строить. Я скажу, как надо строить. Надо строить красивые, прекрасные здания. В указе отмечается, что федеральные здания, например, суды, правительственные офисы, должны продвигать классическую архитектуру, чтобы... чтить традиции, взращивать общественную гордость и гражданственность. Посмотри на свой Трамп Тауэр. Вы бывали в Нью-Йорке? Нет? На углу прямо парковый. Ну вот где Центральный парк? Прямо на углу. Сейчас я вам покажу, как выглядит его здание. В каком стиле, интересно, оно сделано? Сейчас я покажу. Подождите, не уходите. Трамп Тауэр. Ну, вы же знаете, семья Трампов, это застройщики большие. Ну, с мафией постоянно, без мафии ничего нельзя было строить, 70-е, 80-е. Вот, значит, и у него прямо на углу стоит башня его, Трамп Тауэр, там Мелания живет. Продолжает, она не хочет жить в Белом доме, она живет в этом. Посмотрите, как этот стиль называется? Классический, вот этот вот стиль, вот это, как это назвать? Во, стеклянная башня такая. Нет, это в Чикаго, это уже не Нью-Йорк. Вот, а вот это Нью-Йорк, Трамп Тауэр. Там внизу еще этот Starbucks, и стоят полицейские с автоматами, и с ними можно фотографироваться, они такие в касках все эти. Вот как эта башня называется? А? В каком стиле она создана? Значит, он говорит, вот такое хватит строить. Ну, тогда мне можно было, я же тогда не президент был, когда строил себе башню. Все, поэтому надо чтить традиции, взращивать общественную гордость и гражданственность. Новые строения должны возводиться так, чтобы было понятно, что там работают госучреждения, а также с уважением регионального архитектурного наследия. В 60-х федеральная архитектура создавалась в классическом стиле, а после правительство решило заменить традиционные проекты на модернизм и брутализм. И как раз на то, в чем построены его все здания практически. Вот, это Трамп, президент такой у них, прикольно, очень прикольно, вообще супер. Но самое главное, что он говорит, хватит говно строить, цитата, все, я поручаю его, хватит строить вот эту фигню, давайте стройте, я сейчас как вам скажу. Следующий шаг, уверяю вас, следующим шагом будет концептуальный подход и унификация причесок. По-любому, По-любому. И все. И, ну, как минимум, до граждан, может быть, они потом дойдут. Но прически госслужащих должны быть какими? Ну, естественно, под Трамп.
Моторы.
6.33, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую вас, здравствуйте, очень хорошо, что вы здесь, у нас пятница, поэтому имеем право, право имеем, не твари же мы дрожащие, нет, мы право имеем про всякое поговорить в пятницу, даже про кино поговорим, если хотите, и про все, про нелегкую долю, бремя японского чиновника Синза. Его же Синза зовут. А, Исиба. Нет, он Исиба. Синза, может, Синза Исиба. Да кто их знает, они все на одно лицо. Пожаловался, что у него тяжелая работа. Угу. Это японский премьер Японии, Исиба. Он говорит, работа у меня тяжелая. И вот так вот. И смеется вот так вот. Давайте не будем говорить о работе. Давайте не будем говорить о политике. Он говорит, давайте не будем. Его говорит, ну а что вы думаете о ситуации, там, о конфликте, а когда вы собираетесь, в конце концов, взять себя в руки и осознать, что никогда курилы не вернутся в Японию, потому что вы честно их просрали. Ну, в смысле, ну, честно про это все. А не надо было говноедскими такими быть. Вспомните про 35 миллионов изничтоженных китайцев. Вот это все вспомните. Он такой, ну ладно, что вы о работе? Ну, это так утомительно. Давайте не будем говорить об работе. Это утомительно. Он говорит, да. Смотрите, и такой улыбается. Быть президентом или премьером совсем не так уж весело. Не смейтесь, министр иностранных дел, говорит. И сам смеется такой. Вот такой, смотрите. Приятного тут, правда, не так уж и много. Приятного не так уж и много было раньше, когда за просчеты нужно было сипуку себе делать. Вот тогда мало было приятно, когда вспарывать брюхо приходилось за ошибки кабинета министров своего. Затем ничего, нормально. Вот, и еще одна интересная новость, которая абсолютно всем должна зайти из нас. Курильщики, люди, усугубляющие алкоголем, крепким в основном, конечно. Конечно, главная ваша мечта и задача, как недавно один из этих... биологов биоинженеров. Видели дядечку такого? Он говорит, постарайтесь не умирать в ближайшие 10 лет. Не видели? Вот. Но я не буду сейчас его искать. Но он говорит, постарайтесь не умирать в ближайшие 10 лет, потому что если вы не умрете в ближайшие 10 лет, то мы сможем вам продлить жизнь еще лет на 10-15. А если вы проживете еще лет 15-20, то тогда мы сможем вам продлить жизнь где-то до 150-180 сможете жить. Вот, потому что темпы разработок, темпы технологий, темпы решений и новых открытий в области продления жизни, точнее не так, не продления жизни, а замедления старения организма. То, что он будет стареть, это понятно, само собой. Другое дело, замедление этих процессов, ведь что такое строение? Старение — это постепенный выход из строя разных элементов в общей конструкции, что в целом потом обрушивает всю конструкцию. И если четко понимать, где, что, когда нужно подкрутить, там приварить что-то, здесь подтянуть гаечку какую-то, вот, то в целом вся конструкция будет оставаться... Вот, и лет через 15-20, он говорит, мы сможем физическое здоровье, внешность неизвестна, но состояние физического здоровья 80-летним возвращать где-то на уровень 30-летних. Это лет через 20 будет. Как писал... человек, к которому можно по-разному относиться, но книжка у него интересная. Харари. Вот, что... А он примерно так и писал. К 50-му году смерть станет совсем необязательной для людей. Другое дело, сколько это будет стоить. Но то, что совсем необязательно нужно будет умирать от старости, там, к 70, к 80, это точно. Где-то к 50-му. Если дотянем. Ну, в смысле, если человечество как человечество дотянет. Вот, не сожжем себя в ядерном костре, вот, и доживем физически, как сказал вот этот биоинженер, который попросил не умирать в ближайшие 10 лет нас всех, он говорит, не умирайте. И тогда можно будет продлиться немножко, а потом вообще обновляться. Это, конечно, очень ярко показано в одной из серий, не финально, но последнего на сегодняшний день сезона, «Любовь, смерть и роботы». Я не знаю, почему вы еще не посмотрели этот один из лучших мультсериалов. Я понятия не имею, почему вы этого не сделали, но это будет на вашей совести. Вот. Там была одна серия об обновлении таком. Но тогда возникнет вопрос о новых людях. Рожать-то не нужно будет тогда, потому что иначе куда мы будем девать старых, если они не умирают, а тут новые на подходе. Вот. И там такая ситуация описана, когда мир, где суперпреступлением становится рождение ребенка. И специальные команды, которые выискивают родителей, у которых дети появляются. Непонятно, почему не ввести закон при таком раскладе, что если ты рожаешь ребенка, очень захотел. Ну, там, тетечка, которая 200 лет жила и, в конце концов, не выдержала. И он, ну, вот очень-очень хотел ребенка. Вот, его пришли забирать. Можно закон разработать, правильно? Что если уж ты хочешь отчаянно родить ребенка, тогда ребенок приходит, а тебя нужно того, этого самого... Вот, почикать на органы, на какие-нибудь. И все, и так бы равновесие сохранялось. Это я все к чему? Это я все к тому, что пока это звучит все как фантастика, но, тем не менее, из нескольких источников мы примерно получили один и тот же чекпоинт такой, 50-й год, которому биоинженерия выйдет на уровень, позволяющий людям продолжать жить. Окей, ладно, не получить бессмертие, но продолжать жить в тот период, когда уже обычно люди не живут. Все еще продолжают жить. Пока что это где-то в будущем. А сейчас что? Генетически модифицированное свиное легкое впервые пересадили человеку в состоянии клинической смерти. После пересадки орган сохранял функциональность и жизнеспособность на протяжении 216 лет. Часов, конечно. Это китайцы. Китайским врачам удалось успешно пересадить легкое, генетически модифицированной свиньи 39-летнему пациенту в состоянии клинической смерти. Я думаю, что не случайно клиническая смерть была выбрана, потому что, ну, он уже как бы, вот. И, ну, что, давайте попробуем, давайте. Орган функционировал 5 дней, 9 дней, что демонстрирует перспективность использования органов животных для ксенотрансплантации. Отмечается, что легкая свинья перед операцией подверглась 6 генным модификациям для того, чтобы не отторгалась человеческим организмом. Почему свиньи? Ну, вы знаете, да, что свиной организм максимально приближен генетически к человеческому. В этом тоже есть некая ирония, что мы и свиньи практически одинаковые. Не обезьяны, а свиньи. Да, 6 генным модификациям. При этом донорская свинья содержалась в исключительно чистой, строго контролируемой зоне на протяжении всей своей жизни. То есть ее выращивали донором, эту свинку. Интересно, как ее или у нее вырезали одно, а второе оставили легкое, и она с одним. Сейчас где-то там. Или убили. А если убили, то как? Химией же не накачаешь, надо же, чтобы легкое осталось. Сострелили. Гады! За последнее время исследователям удалось добиться определенных успехов в пересадке людям свиных почек, сердец. Однако до сих пор легкие – это такой орган, который не удалось пересаживать успешно. Теперь пересадили. Врачи надеются, что в скором времени их открытие поможет тем, кому нужны доноры. Вот, свинки. Да, ну, есть еще разработки, точнее, идеи о том, чтобы выращивать людей сразу на органы. Это тоже еще одна разработка. Да. Зачем свиней генномодифицировать? Пациент, наверное, не выжил, об этом не сказано, но он уже был мертвый, клиническая смерть у него. Так что, наверное, пациент, он изначально был не очень живой, потому-то на нем и проводили этот опыт. Есть еще одно предложение: сразу выращивать аватары человеческие. Или, как это называется, такие, просто тела, без сознания. Потому что одно из открытий позволило открыть там механизмы образования нервной структуры человеческой и, как следствие, сознания. И если все это удалить, то можно выращивать просто человеческие тела без сознания, без нервов, окончаний, сознания как такового. И эти тела выращивать как раз на органы. Просто выращиваются тела такие, которые потом можно почикать и из них вырезать. Уже сразу человеческое, не надо свиное прямо это все делать. Вот. Люди вечность живут, у них мозг живет в банке. У Пелевина трансгуманизм. Не Пелевин это придумал про мозг в банке. Это придумано в Футураме. Вспомните, в Футураме там есть головы президентов. И там головы президентов, они находятся в банках, и в банках говорят, причем не только президентов, но и всевозможных, сейчас, Футурама, но и всевозможных этих личностей, знаменитых там и всяких. Музей голов, не надо, музей голов президентов. А как это сделать? Кстати...
Перекусим!
Есть бесплатное приложение, которое указывает на кафе рядом.
Иллюминатор?
Да.
Проматывает. Неужели вы Футураму тоже... Че, у меня не работает вообще? Я развернул на весь экран и теперь не могу свернуть это все. Офигеть. Сейчас, музей голов президентов. А где? Вот они. Вот они.
Нечего бояться, кроме Франклин. Пива.
О,
ладно, позову только своих. Только чтобы все тихо и достойно.
Головы там остаются жить. И они живут. Вот Тейлор Барнетт, Кельвин Глудж, Амми, Памела Андерсон какая-то. Вот, так что это в Футураме уже было придумано про головы президентов. Это про мозги не то чтобы совсем Пелевин. А вообще про вечную жизнь вы же читали, когда этого... Голова профессора Доуэля. Да, тоже. Это значительно раньше. Вы же, когда читали «Путешествие Гулливера», вам, наверное, досталась купированная версия наша. Наша, отечественная, детская, правильно? «Путешествие Гулливера» — это всегда история забавная. Сначала про то, какой он был большой, а потом какой он был маленький. Вот, сначала он был в стране лилипутов, а потом в стране великанов. И на этом все. Но настоящее путешествие Гулливера было написано как некое сатирическое, ироническое описание жизни в Европе тогдашнего периода. И написано было много чего. И путешествие на летающий остров, Лапуту, по-моему, да? И в страну, где кони... были вершиной, венцом эволюции, а люди жили в загонах, как свиньи, там вот это все. И в страну вечной жизни, но такой вечной жизни, которой не позавидуешь. Вечно живущие люди, они жили, старели, доживали до самой дряхлой старости и потом уже бесконечно продолжали жить свою старость вечно. Это было ужасно. Они были дряхлые, такие, все, но никак умереть не может. Бессмертный. Генерал Гривус, вот это вечная жизнь, Дмитрий Катков сообщает. Имея в виду, что нужно делать андроидов, нужно делать, ну, в смысле, терминаторов. Нужно постоянно заменять органы разные. Как известно, Гривус был джедаем, если вы помните. Гривус очень сильно пострадал в одной из битв, от него осталось только легкое, глаз, там еще что-то такое. И это все было потом трансплантировано в то четырехрукое тело робота. Биоробот получился, поэтому он так дышал. Еще до Дарта Вейдера Гривуса дышал так уже, да. Доброе утро, Артур из Атырау, Казахстану. Привет, Андрей Энди. У Руслана и Людмилы еще тоже была огромная голова богатыря. Да, еще там была голова, которая тоже что-то вещала. А в это время, пока мы здесь с вами лясы точим, мало кто обратил внимание на то, что в действие вступил наш исконный, исторический, наш реликтовый враг. Наш, я имею в виду, автомобилистов. Вода. В город ведь вода пришла. А с этим редкий автомобилист справится. Поэтому на протяжении от МКАД до Третьего кольца на направлении Волоколамск-Ленинградск уже 3 ДТП. 3 аварии. Угу. Значит, смотрите как. МКАД, внутренняя сторона перед съездом на Ленинградку. Вот прям внутренняя, прям перед развязкой. ДТП. Волоколамка, где мост последний перед Ленинградкой, вы переезжаете над железной дорогой. ДТП по направлению в центр, разумеется. И потом, это что у нас, площадь Белорусского вокзала? Площадь Белорусского вокзала на перекрестке по направлению, правда, в область. От Первой Тверской МСКОЙ до, ну, туда, дальше в сторону Ленинградки. На, прямо на площади, прямо на светофоре тоже. Тоже ДТП. Казалось бы, да? Ну, вот, ну, что? Но ничего. Вот, и ничего. И вот, пожалуйста, аварии. Сейчас я посмотрю еще. Каширка перед Борисовскими прудами, но только перед прудами, прямо вот перед самими прудами, перед водоемом. ДТП тоже по направлению в центр сейчас случилось, а дальше стоите, где стоите. Я напомню еще, в районе генерала Дорохова, над, ну, где развязка, МКАД, внутренний МКАД и генерала Дорохова, там тоже ДТП, хотя я смотрю сейчас... аварии уже более получаса, а пробка не возникла, поэтому, может быть, там как-то так аккуратненько пристроились вот эти все, и поэтому пробка не возникает. На выезде из Крыма ожидание досмотра перед Крымским мостом 8,5 часов. Организация процесса на высшем уровне, пишет Игорь. Игорь, а при чем здесь, какого процесса организация? Напомните, пожалуйста, про какой процесс вы говорите сейчас? Про процесс чего? Это я не очень понимаю. Про процесс контроля безопасности Крымского моста. Вам нужно напомнить, что происходило с Крымским мостом, про те атаки, которые на него проводились, вот, про подрыв автомобиля на нем, про то, сколько пресеченных попыток провоза туда. Всего. Про это вам напомнить? И про что? Ну, давайте... хотите, чтобы вам было проще? Надо просто... Мы закроем мост. Вот представьте, что мост закрыли вообще. Все, нет его. Так вам проще станет? Просто нет его. И мост будет работать только для пропуска железнодорожных составов и автомобилей, которые товары первой необходимости везут туда. Так будет проще? Нет, не проще. Почему там такой контроль? Потому что мост — одна из главных целей. Одна из главных целей — это мост. И поэтому, конечно, когда мост строился, заложить туда всю активность всех людей пропускную невозможно. Сколько вам нужно? 300 пунктов досмотра организовать? Или сколько? 400 пунктов досмотра, где будут тысячи специалистов осматривать ваши тысячи автомобилей так, чтобы потом вам удобненько было ехать по этому мосту? Ну, я не знаю. Есть просто объективная реальность. Это как вы сейчас начнете конючить. Я в аэропорту не могу улететь. Организация, конечно, на высшем уровне. А в аэропорту, к примеру, введен план ковер. Из-за атак беспилотников. Ну, да, это неудобно. Да, люди застряли. Да, рейсы отменяются. Да, ради чего все это делается? Это связано с организацией, по-вашему? Или это связано с реальной угрозой? И заботой о вашей, в первую очередь, безопасности. Вот реально странный человек. Ну, не надо ехать туда. Вы про Крымский мост и про то, что там могут быть очереди, узнали только сейчас. Только сегодня вы узнали об этом. То есть вы ехали, и все время было ощущение этого с цветка на цветок, порхания, эльфийской свободы какой-то. И тут вдруг вы, объективная реальность обрушилась на вас. У меня вот знакомые. Поехали в Грузию, значит, недавно. Вот, и потом невероятно дикие какие-то рассказы про 16 часов в Верхнем Ларсе. Причем российскую таможню, российскую границу, эту часть быстро, а там потом 16 часов стояли. Первый мой вопрос был такой. Какой, как вам кажется? Мой такой был. Вы что думаете, как вы в туалет ходили? Нет, меня это не интересует. Первый мой вопрос был, а вы не знали об этом? Потому что это был шок для них. Там все было, там доходило до драк, они выясняли отношения, кто-то пытался проезжать, обгонять, их отлавливали, с погранцами скандалы, все это. То есть люди потратили примерно 15 лет жизни и нервной системы своей на проезд в одну сторону и потом столько же в другую сторону. Мой первый вопрос: а вы не знали об этом? Ну, то есть, ну, как бы, ну, это настолько на поверхности. Поэтому ты так, либо соглашаешься туда ехать и закладываешь уже сразу заранее вот это, что с тобой будет так. Либо выбери другое место. Господи, планета, ну, повернитесь куда угодно сейчас. Повернитесь куда угодно, и везде найдутся места, куда можно поехать. В Карелию, на Алтай, в Сибирь, на Урал, да, в Астрахань, на Волгу, рыбалой, куда угодно. Поезжай, куда твоей душеньке только хочется. Мест дофигалион. На Кавказ, в конце концов, поезжай. Да, о, Господи. Нет, надо поехать, значит, туда, где и так понятно, что такое может быть, а потом стоять в этой пробке и конючить про какую-то организацию. Тебя спасают, дурачка. Тебя спасают. Потому что если рванет фура опять такая, так ты же вместе с этой фурой же и погибнешь там. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Доброе утро, Роман. Да. Доброе утро, радиослушатели. Давно вас не слышал.
Спасибо вам, что... Вот, расскажите.
На своей Тойоте. Вот, ну, я не доезжал моста, но пробку эту видел страшную. Угу. Я хотел бы настучать на Дептранс, если
так,
вы...
Так, давайте, это мы любим.
Если вы позволите.
Давайте.
Я на Ленинском живу и все время езжу в центр. Угу. Вот, и обратно. Угу. Вот такой у меня маршрут уже лет 20, наверное. И сейчас тут словил штраф сегодня утром, посмотрел, аж даже расстроился. У меня давно за превышение не было. В районе Ленинского 63 каким-то образом оказался знак 40. Я не видел его. Обычно я очень наблюдательный, вот в телефоне сижу. Вот, и этот знак 40. Ну, это как-то вообще, то есть, никак не могу объяснить. Везде 80. Вот, я могу себе как бы позволить, а вот тут вот...
80 вы имеете в виду, что, ну, 60, а вы 80, в этом смысле, правильно?
Нет, 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 знак 40, именно 40.
Не-не, я имею в виду, вот вообще на Ленинском 50. Какая разница, там же 60 скорость на Ленинском разрешенная.
Ну, вот так вот, да, и это перед...
Ага, а там 40.
Перед керосинкой это, Роман, вот этот знак появился перед керосинкой.
Я не знаю, что... А, керосинка
это...
И я так
понимаю, много водителей попадаются на эту ловушку, потому что... Я не видел знаков.
Ленинский 60.
Если был бы
какой?
40,
какой?
Надо притормозить.
Еще раз адрес. Ленинский 40.
67.
Ленинский 67.
Прямо перед керосинкой вот этот университет нефти и газа.
Ага. Ленинский 67. Ленинский 67. Понял. Спасибо большое. Ну, я смотрю, что Ленинский 67 это Керама Марацци. Губкинский университет. А, я понял. Значит, знак 40. Почему здесь может быть знак 40? Здесь дорожные работы ведутся. Адрес: Ленинский проспект от Д-67 до Д-69, район Гагаринский, всего полоса 4, прикрыта 1, ограничение скорости 40. Да, так написано. ГКУ, ЦУДД, правительство Москвы. Ну вот мы и настучали. Введено 14 ноября ограничение. По 30 декабря какого-то года, по 30 декабря, может так случиться, что просто камеру включили, вот, потому что ограничение там, простите, оно с 23-го года. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе, я приветствую вас.
Роман, Руслан, Москва.
Да.
Хотел бы посоветовать тем, кто не хочет стоять в очереди на мост, если с маленькими детьми, к примеру, пусть выбирают трассу Новороссия, посмотрят территории, которые вернулись домой.
Угу.
Посмотрят, как. И спокойно проедут практически без пробок на пункте пропуска Джанкой.
А там спокойно, да? Без очереди, без всего такого можно проезжать?
Мы в августе с семьей ездили буквально полтора часа, и мы в Крыму оказались. Угу.
Понятно. Спасибо. Вот, пожалуйста, тоже маршрут. Нет, я все понимаю, что лето, люди едут куда-то еще что-то, еще что-то. Но это как, я не знаю, это как приехать в Анапу, когда еще там до нефти, до всего этого, где сесть негде на пляже, и сетовать на организацию. Господи, людей на пляже сколько, не протолкнуться. Какая дурацкая организация отдыха. Почему здесь организация? Вы не услышали меня, товарищи, этот, кто там обиделся про мост. Я все прекрасно понимаю. Стоять в очереди ужасно. Тысячи автомобилей, все ужасно. Это я все понимаю. У меня единственный вопрос, при чем здесь организация? Если мост перекрывается по вопросам безопасности, послушайте, вам ведь не обязаны все сообщать. Вы стоите в очереди, 1800 автомобилей каких-нибудь, окей. Но вы откуда знаете, что прямо сейчас, в этот момент, совершается атака беспилотными катерами, безэкипажными катерами? Безэкипажные, знаете, такие есть катера, которые постоянно атакуют Крымский мост. И его защищают. Сейчас идет атака, к примеру, я говорю. Идет атака, и это вообще не связано с пропуском автомобилей, с тем, что кого-то долго досматривают. Он просто закрыт физически из-за того, что отбивается атака безэкипажных катеров со стороны Украины. Это вопрос безопасности. Так же, как вы сидите в аэропорту, потому что введен план-ковер. Что такое план-ковер? План-ковер — это значит, работает ПВО. Сбиваются воздушные цели. Можно не вводить его, и тогда самолеты... Ваш самолет, который будет взлетать, будет такой же воздушной целью для ПВО. Ну, норм вам? Норм? Нет, не норм. Поэтому самолеты остаются на земле или не входят в воздушное пространство той территории, где ведется работа ПВО. Прямо сейчас осуществляется защита, ваша защита. Вас же защищают. При этом нет, конечно. Вот это организация. Доброе утро, я слушаю. Да, здравствуйте, доброе, говорите. Да.
Алло,
да.
Здравствуйте, добрый. Роман. Доброе утро. Последние две капли, может быть, если позволите, по поводу прохождения Крымского моста.
Давайте, давайте, конечно. Да.
Значит, первое, я отчасти ненавистный мотоциклист. Туда в августе 15 минут, обратно 25, не в ту пробку попал, не выбрал ту полосу, по которой пройти досмотр. Mm-hmm. Так что, в принципе, если вы хотите, еду с двойкой, прошел туда прекрасно и обратно так же. Это первый моментик. А второй, полумоментик, это надо проходить достаточно быстро, стараться и, ну, не спать там, да, принес вещи, показал, вышел, mm-hmm. вы сами прекрасно mm-hmm. знаете, не рассусоливать, mm-hmm. грубо говоря.
Да.
И еще моментик. Наблюдаешь, когда проезжаешь пробку, да, она там, конечно, длинная, километров 15, может, больше, люди, которые втыкаются в пробку, выходят сразу по курить в туалет, выгулить ага. детей. Ага. Ты проезжаешь буквально поворот, а там пусто.
Понял, конечно, есть такое дело. Принимается.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
707 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 29 августа на календаре. Путем нехитрых подсчетов делаем вывод, что финальная пятница лета. Да, и это факт, от которого невозможно отмахнуться. Меня зовут Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях и недругах. И недругах. Ну и поскольку пятница в моторах, мы подвергаем себя чему-то настоящему. Чему-то естественному, чему-то природному.
Hello.
Говорит МСК-бот, пишите, я же читаю вас. Ну что же вы, радио Говорит МСК, заходите, посмотрите, если что. На что ловить мигранта из Кореятаун? Кто знает, если вот пошел, к примеру, на рыбалку и на мигранта пошел из Кореятаун. На Кобейна, Курта, ловить его нужно. Тут же начинает клевать. Доброе утро, мигрант. Приветствую. Экстримыч, Миша Николаев здесь, Фома 73, из Shadow. Юрий Воробей, Фома, Вася, Алексей Кузнецов, Игорь, Виктория Станковская. Добрее, давайте дружить, возьмемся за руки, друзья, и прыгать будем по полям. О чем-то таком, вот здесь Павел спрашивает, о чем поет этот ансамбль вокально-инструментальный? Обо всем хорошем против всего плохого.
Говорит Москва, 94,8.
Так, значит, что у нас еще? Шкода Кодиак, какой двигатель лучше, бензин или дизель? 1.4, наверное, вообще не тянет. Я думаю, что не тянет. Я бы брал бензин уже сейчас. Сегодня брал бы бензин. Что там у них, если 2 литра есть? Ну, вот тот, который 220 сил, вот его и нужно брать. Вот, потому что дизель, не знаю, что мы в конце концов с вами, трактористы, что ли? Ну, что, какой дизель, зачем? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, к движению.
Давайте, так.
На Варшавке, где Новоданиловке этот проезд, перед трешкой, все это.
Да.
Там авария, причем такая, ну как, хавал с Ларгусовым, и плюс еще фура, да? Так что, ребят, на Нагатинскую, наверное, на набережную, да, там пробка стоит уже от пересечения с Каширкой.
Да.
Здорово они там так это...
На Коломенск...
не здорово разбились, а здорово перегородили.
Понятно. Там. На Коломенский проезд лучше уезжать, и тогда через Андропову вообще.
Ну, слушайте, я не знаю, там как это, пробка там уже стоит, так, а в это время уже так очень приличная, да, и так... плотненько.
Да, вот, это правда. Плотненько. Значит, смотрите как, я сейчас, спасибо большое, я расскажу. По Каширке, по Варшавке, если. Если по Каширке, тогда лучше сразу на Андропова съезжайте. Немного у Коломенской там постоите на светофоре, но зато потом через мост и все, и вы уже на трешке. Если по Варшавке, тогда на Нахимовский проспект и с Нахимовского уже на Севастопольский и с Севастопольского уже на Третий транспортный. Потому что реально, вот смотрите, от развилки
Каширка Варшавка отсюда и до третьего кольца практически. До третьего. Ну, вот здесь верхние котлы. Я, кстати говоря, значка... А, вот вижу ДТП. Это прямо последний перекресток, вот этот, где на набережную Новоданиловскую направо поворачивать. Здесь на перекрестке раскорячились как-то таким хитрым образом, что перекрыли все. И поэтому заранее уезжайте в сторону. Ладно? Кстати, о третьем кольце. Третье кольцо, внутренняя, внешняя сторона в районе... это что, Дубровка? Да, Дубровка по направлению к Волгоградскому проспекту, тоже ДТП случилось в 6.56, 20 минут назад. А, где еще? Я напомню, что в город пришла вода, а значит, пришла беда. Вот, потому что мы сразу превращаемся в... Мы как сахар. Сахар. Вот вроде крепенький, кристаллики, все это. Только чуть-чуть водички, все уже, сопли, потек уже, все, уже ничего не можем делать. Какой сахар? Так и мы. Немножко водички, и все, уже забыли, как ехать, как поворачивать, как разгоняться, как тормозить, как держать дистанцию, но при этом не тупить. И вот это все, и бах, бах, трах, тарарах, побились все. А что случилось? Так и хочется спросить. А что случилось? Дождь пошел. Просто пошел дождь. Причем не ливень, не тропический муссон. Нет, просто дождь обычный. Просто обычный дождь пошел. И все, все побились. Все. На Белорусской, площадь Белорусского вокзала, по направлению в центр, вот прямо на площади, на одном из светофоров, ДТП, уже пробочка по Тверской стоит. МСД сразу после чего? После окружной, по направлению куда? От М-11, если вы едете из области и собираетесь съезжать, ну, как бы продолжать движение по МСД в сторону окружной Владыкина, вот здесь, прямо на этом повороте, на эстакаде, не то одно, не то два ДТП, либо одно мощное, но как бы несколько человек уже поставили значки. Перед маршала Жукова отставить, говорит перед, правильно говорить после. После маршала Жукова, сразу после Новой Риги, ДТП, внешняя сторона МКАД, пробка уже собирается. Еще, где у нас, что у нас тут еще? Сейчас посмотрю. Не объявлена причина на пересечении с Варшавкой. Объявлено, ДТП тоже. Прямо пересечение МКАД и Варшавское шоссе, внутренняя сторона МКАД, ДТП прямо на развязке. Поскольку здесь рядом крылышко бабочки, я думаю, что, может, как-то тоже не получилось ехать. А нет, левый ряд. Видите, в левом ряду здесь ДТП на МКАД. Поэтому внутренняя сторона МКАД стоит от Варшавки до Липецкой и дальше до Каширки в мертвую. И два ДТП на протяжении 3 километра по Липецкой улице. Первое сразу после въезда в город. А второе, там, где вы доезжаете по Липецкой улице, такая у вас есть такой дом кругом, знаете, круговой такой. А что еще, как дать вам какое? Перед Бутовской, вот. Ну, короче, вот там вот. Тоже какое-то такое мощное ДТП. Причем, вероятно, это связано еще с тем, что там никак не объехать их. И поэтому Липецкая до МКАД вся стоит черненькая. Черная. Бесединское шоссе от МКАД в сторону Волгоградки в Братеево тоже ДТП. Видите, как гроздьями пошли прямо аварии. Гроздьями. Говорю же вам, вода, вода. Ну, кто справится с водой? Ну, никто с водой не справится. Это невозможно. Балашиха, ДТП, Щелчок в Москву, ДТП, Королев стоит сам по себе, ну, Ярославка мимо Королева, Мытищ, Домка тоже все стоит. Вот, потому что это невозможно, невозможно. Нет, потому что когда приходит вода, все, кранты. Зато на выходных 2 дня лета, Александр Первый сетует. Мы же негодуем по этому поводу, правильно? А нафиг нужны нам эти 28-29 вышнали? Зачем? Так, сударь сообщает, что там уже гайцы, и сейчас все поедет. Ну, во-первых, где там, мы не знаем, а во-вторых, нет, не поедет. Потому что это просто чисто физика с математикой. Ну, смотрите, как это работает. У вас есть проблема на дороге. Ударился кто-то. Стоят. В этом месте пробка. Пробка на протяжении 3 километра. 3 километра стоят. Исчезает причина пробки. Убрали аварийные автомобили. Что происходит? Первые начинают ехать, но уже через 3 автомобиля за теми, кто поехал, все равно стоят. И они начинают медленно продвигаться вперед, в ту зону, где уже нет причины для стояния. Ее нет. Но не может вся пробка все 3 километра сразу поехать. И поэтому она постепенно продвигается к месту, где все стояли, и продолжает все равно останавливаться в этом месте, потому что все стоят. И постепенно, так как впереди автомобили начинают проезжать, но ведь сзади в хвост пробки тоже прибывают автомобили и останавливаются. И получается, что вся длина пробки просто медленно движется вперед до того места, где была авария. Медленно, медленно, медленно. А сзади приезжают автомобили и тоже останавливаются в эту пробку. И медленно, медленно двигаются. А еще приезжают, останавливаются. И так часами уже после того, как разобрали ДТП, часами может сохраняться пробка в этом месте. В этом-то и проблема. Нас слишком много. Нас очень много. И в результате то, что там ГИБДД, и то, что они даже там что-то разберут, это вовсе не означает, что движение там восстановится. Так, что по Крокусу, проезжая мимо, смотрю, стекла поставили Юрий Воробей. Честно говоря, не знаю, что по Крокусу, я пока не очень понимаю. Пуля, предназначенная для лихача, для его колеса, убила полицейского в Дагестане. Понимаете, в чем дело? В Махачкале трагически погиб сотрудник полиции Альберт Рамазанов. Погоня за черным Камри продолжалась ночью. Их пытались остановить, а они не останавливались. Все. Потом сотрудники применили табельные, стали стрелять по колесам. Вот как, ну, как неправильно стрелять по колесам? Ну, сразу стрелять. Да, вот от стекла бы не отрикошетила пуля, а от колеса отрикошетила. И прямо в инспектора, в голову ему. Да, и на месте погиб сразу. Все. А нарушителя все равно задержали. Он уже на допросе. Вот и вменить ему еще и гибель инспектора. Тоже туда же. Правильно? Правильно. Это сейчас случилось. А, что у нас Госдеп что-то там одобрил? Плевать вообще. Ограничения на прием. Вот с ограничениями на прием надо разбираться. Ограничения на прием и отправку рейса в аэропорту Калуги сняли. Росавиация отменила ограничения. В 4 часа 14 минут это еще случилось. Окей. Средства ПВО за 3 часа уничтожили и перехватили 19 украинских БПЛА над регионами России и Минобороны в 0 часов 56 минут, сообщают. Но после этого еще там атаки продолжались. Федор Конюхов неожиданно. Я и забыл, что я же подписан на телеграмчик Федора Конюхова. Какие-то новости здесь появились. Посмотрим. 29 августа, это значит сегодня, в 7 часов 11 минут по Барнаулу, в 7 часов 11 минут по Барнаулу. Через 76 минут после старта Федор Конюхов и Иван Меняйло достигли 10 678 метров. Господи, на чем? Как они? Что? Федор, куда вы? Федор, останови! Неостановимый, вообще неостановимый человек. Вот что здесь было. Сколько я пропустил. Смотрите, вот они в скафандрах стоят. Вы видите? Федор Конюхов, Иван Меняйло готовятся к новому рекорду и поэтому оделись как персонажи фильма «Интерстеллар» или «Штурмовики в «Звездных войнах». В шлемах, с дыхательными аппаратами. И вот это все. И вот они стоят. А что у Федора? Через шапку волосы пробивают. Этот, значит, второй в шлеме, а Федор в шапке и через нее волосы. Видите, такие рыжие. Да. Алтайский край встречает экипаж легендарных воздухоплавателей. Теперь он воздухоплаватель. Которые планируют установить новый российский рекорд высоты полета на тепловом аэростате «Фосагра». 29 августа пилоты стартуют в районе города Алейска в попытке превзойти действующий рекорд. Какой действующий рекорд? 10 266 метров. Небось, ему же и принадлежит действующий. Старт на рассвете, когда небо особенно тихое и чистое. А там на эшелоне самолеты летят, прикиньте. Ну, 10 тысяч метров, это же уже эшелон пассажирских, этих магистралей, там идут. Стартует в районе. Каждый полет не только преодоление высоты, и шаг в неизведанное. Хотим. И оттуда еще сигнуть нужно было, без парашюта. Вот это был бы номер. Самый высокий подъем теплового шара. Теплового — это который с горелками, правильно? Ну, то есть не наполненный специальным газом, который легче воздуха, и он поднимается, там расширяется. Аэростаты такие. Нет. А тепловой — это когда ты подогреваешь воздух, расширяешь его путем разогрева все время. Вот. И оттуда надо было сигнуть без парашюта. Потому что сейчас рекорд прыжка без парашюта какой? Там 9, 8, 7, 6 тысяч метров. Сколько? прыгнул какой-то западный лихач. Ну, в смысле, нет, там сетка стоит на земле, конечно, которая его ловит. Вы что, я не призываю ни к чему такому. Но вот если бы Конюхов еще оттуда сигнул в сетку в какую-то специальную, вот это был бы номер. Значит, надежный партнер, это понятно. Шар, самый большой по объему оболочки, когда-либо созданный в России, 12 тысяч кубических метров. На этом воздушном судне в марте 23-го Федор Конюхов и Иван Иняйло уже установили мировой рекорд по дальности полета на тепловом аэростате. 2540 километров по маршруту из Кировска Мурманской области в село Хатанга Красноярского края. Ну, в какое-то село любое они летели. Я далек от мысли, что можно прицелиться вот так вот на 2540 километров и на тепловом шаре долететь в специальное какое-то место. Куда ветер нес, туда они и летели. Так, ширина 27 метров, высота шара 31 метр, топливо пропан, 650 литров везут с собой. Значит, партнеры. Мы партнеры тоже, смотрите, я говорю об этом, видите? Вот, написаны партнеры, а мы не указаны, хотя мы тоже партнеры. Давайте посмотрим. Вот здесь выгрузка гондолы. Дышит аппаратом каким-то стоит. Выгрузка гондолы, вот таймлапс, из грузовика. Вот ее выгружают. Очень хорошо выгрузили. Вот он поднимается. Отрыв. 5.55 по Барнаульскому. Взлетел в районе Алейска. Прогревают. Так и надо греть теперь. Ну, чтобы надо же высоко лететь. Начали попытку. Начали. Установить национальный рекорд высоты полета. Вот они. Это кто? Какая-то сирена. Это их провожают. Это провожают их специально. Соколы! Летите, соколы! Летите! Расскажите, что там, как оно вообще оттуда, вот это все. Да, по местному времени, под управлением пилотов полетел. Погода благоприятствовала. Позволила пилотам в течение первых 40 минут подняться на 6886 метров над уровнем вот этого села, Алтайского края. В очередной полет российских пилотов провожали местные жители, воздухоплаватели. Пришла Маргарита Ивановна, учительница средней школы тоже. Барнаульское время, 7.10, пилоты вышли на важный рубеж, 10 тысяч метров, 7.10. Еще они стартовали в 5.55. Вот, 55, значит, час 0.5 и еще 10. Соответственно, за 1 час и 15 минут... На 10 тысяч метров успели подняться. Подключили кислородное оборудование на высотный режим и еще раз оценили погодные параметры для принятия решения о дальнейшем наборе высоты. Прежде всего, это облачность верхнего яруса, которая может ограничить маневрирование аэростата по высоте. Да? Наверное. А также скорость ветра. Она не должна превышать 100 км в час. 100 км в час. Ну и, конечно, самочувствие пилотов. Оно должно быть нормальным. Температура окружающего воздуха, того, что от него осталось, там от воздуха осталось значительно меньше, чем, конечно, на поверхности, 46 градусов по Цельсию минус. Штаб экспедиции продолжает наблюдать за полетом, координировать наземную команду подбора. Самочувствие пилотов отличное, все бортовые системы работают штатно. Через 76 минут после старта Федор Конюхов поел. Нет. Меняйло достигли 10 678 метров и побили национальный рекорд высоты полета. Господи, побили национальный рекорд. А, сейчас, подожди, что это у нас? А, да, у нас есть национальный рекорд на тепловом аэростате. На сколько побили? 10-266 был национальный первый. А это теперь 10-678. Все, спасибо. Нет, ну мы не думаем же, что мы... Надо, хотелось что-нибудь такое дать. В момент установления рекорда скорость аэростата 62 километра в час. Пройденное расстояние с момента старта 53 километра. То есть набор высоты почти 11 тысяч, и за это 54 километра они пролетели над поверхностью Земли. В настоящее время команда подбора визуально наблюдает снижение аэростата и движется в предполагаемую точку приземления. А чё, надо было, мне кажется, постараться как-то набрать, ну, до предела дойти, до предела. Тут же попробовать дальше топить, топить, топить и посмотреть, насколько удастся подняться. Пока шар не лопнул бы, а они бы на парашютах потом на своих личных.
Моторы.
7.35, говорит Москва, моторы. Доброе утро, приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Еще какое-то время дождь будет продолжаться, и какое-то время катавасия будет происходить у нас, потому что, ну, это, ну, понятно, что мы не справимся с водой. Совсем можем справиться. Малярию, холеру победили, все сделали. Отправили на Луну аппараты, все. Но проехать по набережной, по этой, вдоль Яузы. А, извините, это не набережная, это рядом. О, это рядом. Вот интересно вообще тогда из-за чего. Николаевская перед Садовым кольцом. Оттуда, со стороны Римской, вот отсюда, площади Ильича, от церкви Сергия Радонежского к Садовому кольцу движение в результате вообще остановилось. Лучше объезжать действительно набережной. Граждане, я вам сейчас посоветую. Вы уезжайте, пожалуйста, на этой Андроневской площади, по Радонежского едете со стороны площади Ильича. Но по шоссе энтузиастов вы хотите доехать до Садового кольца. И последний большой перекресток, уходите на набережную, на Полуярославскую, вот сюда съезжаете, направо сразу, там на набережной Яузы, и с набережной уже заезжайте на Садовое, потому что здесь внизу, у Садового зачем-то. Это, ну, просто нонсенс какой-то. Там движение 30 километров в час. И проблема в том, что одна полоса всего. Одна полоса направо, потом автобусная, а потом одна полоса прямо. И поэтому всем, кому нужно направо, держат общую всю улицу. Потому что они не могут съехать, там ДТП. А повернуть из среднего нельзя, нарушение. И вот все, кранты. Кранты, там и движение остановилось полностью. И теперь оно полностью по Николаевской стоит вверх, вверх, вверх туда вся. Она не едет, эта улица. Съезжайте, съезжайте. Можно даже из Николаевской переулок съехать из этой пробки. Вниз туда к набережной, потом до моста, на мост развернуться и в набережную, на набережную в обратном направлении. Ну чего, всему вас учить нужно. Я понимаю, что не работает навигация в центре, а уже никто же в центре не знает. Нет людей. Закончились люди, которые знали город без навигаторов. Где еще? Да везде аварии. Просто везде. Просто вообще везде. Просто. Ну вот. Метрополис, знаете, да? Пересечение Ярославки, ну, уже проспект Мира и МСД СВХ. Вот здесь съезд от Дублера, от этого торгового центра Дублерчик, где с Енисейской вы съезжаете на проспект Мира. Тоже прямо в одном и том же месте всегда. Вот прямо на съезде. Вот прямо на съезде. Прямо вот здесь. Я подозреваю, что все происходит вот как. Едете, едете, едете двумя рядами, а потом нужно кому-то вклиниться, а кто-то не пропускает. Самый умный, что ли? Значит, мы здесь все стоим левым, этим правым рядом. Все стоим. А ты такой по-левому объехал всех и думаешь, в самом конце сейчас я вклинюсь. А фиг тебе. И не пускают его. А он вклинивается, а его не пускают. Вклинивается, не пускают. И в результате теперь стоят все. Окей. Это Енисейская. Еще МСД, которая СВХ от М11, ДТП по направлению к Сигнальному, вот сюда, Кружная, Владыкина. Еще где на Белорусском продолжается затруднение, площадь Белорусского по направлению в центр. Также перед Волгоградкой внешне третье транспортное. Также где Варшавское шоссе, пробка от слияния Варшавки-Каширки. Ну, такое, в общем, тревожный город. Тревожный. Там Европолис, а не Метрополис. Значит, Европолис. Развелось полисов всевозможных. Европолис, да, Метрополис, это же на Войковской. Ну, вы поняли главное, я же правильно сказал Енисейская, правильно назвал ее? Я же назвал Ярославское шоссе, оно же проспект Мира, тоже верно. Так что те, кому нужно, те поняли.
Кто не понял, тот поймет.
Вот, пока шар был не лопнул, они бы на парашютах упали бы в тайгу, их бы там неделю искали. Ну, ничего, они бы съели ноги свои, и эти наши воздухоплаватели, и потом бы их нашли, и они были бы героями, и все на свете. Нет, Елена, все не так драматично. У них же команда слежения на земле. И команда слежения готова была следовать за ними до тех пор, пока они бы не побили рекорд. Ну, она и дальше следовала бы за ними, ничего страшного не было бы. Так, какой смысл в этом рекорде? Вот тоже вопрос прозвучал. Какой смысл в этом рекорде? Вы имеете в виду практический смысл? Да, в общем-то, в этом, если так ставить вопрос, то в 98% рекордов никакого смысла-то, в общем-то, практического и нет. Если так подумать. Как бы. А какой смысл самого глубокого погружения без скафандра, допустим? Там 200 метров. Или сколько метров, я не помню. Без оборудования человек погружается. Какой в этом смысл?
Не знаю.
Мы же все равно не собираемся обратно эволюционировать, отращивать себе жабры и жить под водой. Нет. Нет смысла никакого. А в Олимпийских играх вообще какой смысл? Елена, какой смысл в Олимпийских играх, как вам кажется? А вообще в спорте какой смысл? Вот вы хоккей смотрите, какой в этом смысл? Футбол. А кёрлинг? В кёрлинге какой смысл? Так что, честно говоря, если оценивать вообще смысл... А какой смысл квартиру покупать за 30 миллионов в Москве? А за 80? Если оценивать поступки Homo sapiens с точки зрения смысла биологического, ну, просто биологического, так вообще все наше существование бессмысленно. Зачем? Вернуться в эпоху охотников-собирателей, и вот там каждое действие со смыслом. Собрал, съел. Наохотил себе что-то, съел. Шкуру снял. Какой в этом смысл? Стоите вы за плечом у него и спрашиваете. Он такой:
так на себя надели. Надеть на себя, холодно будет.
Такой: а, это смысл, есть смысл, надеть на себя. А вот это что ты делаешь?
Копаю.
Какой смысл в том, что ты копаешь?
Дом копаю тебе, жить тут буду.
А, ну от дождя прятаться, окей, копает, значит, будет прятаться. Вот, мне кажется, стопроцентно осмысленную жизнь мы вели только тогда, когда мы были охотниками-собирателями. Это был смысл. Каждое действие несет смысл. Вот, а так, конечно, какой в этом смысл вообще на работу ходить? Какой смысл? В неизъяснимой мудрости своей Боженька дал нам все без всякой работы. Все дал, все. Иди ешь. Вон оно лежит все. На полях везде все. Ешь. Жить, живи, живи. Построй шалаш себе, живи, все. Вода нужна тебе для выживания, пей. Вот вода с неба падает. Миллионы тонн обрушиваются на Москву. Пей, пожалуйста, все. Есть, ешь. Все, вот растет все на деревьях, на полях лежит, все само лежит. Жить где? Есть. Пить что? Есть. Одеться во что? Есть. Тоже можно там сплести себе. Пожалуйста. Нет никакого смысла ни на работу ходить, ни в интернетах в этих, и в сообщении вашем. Вот какой смысл в вашем сообщении, Елена? Вот вы написали сообщение, какой в нем смысл? Никакого. Вообще никакого, понимаете, в чем дело? Вот она, дихотомия главная наша с вами современности.
Моторы.
Смысла и бессмысленности. А еще дорожные работы на МКАД тоже бессмысленные какие-то затеяли вообще. Какой смысл? Вот, и дорожные работы 29 августа, то есть сегодня. А я смотрю, что не было еще вчера здесь этой пробки. Перед проспектом Мира не отставить. Перед Ярославкой, не доезжая где-то километра 2 до Ярославки, внешний МКАД в Лосином острове стоите. Стоите. Потому что дорожная работа, что-то там начали делать. Но зато, когда вы стоите, под вас не выпрыгнет лось, и вы его не собьете. Он может выйти и перейти только ваш автомобиль. Вот так вот. Вот опасность в том, что он может топтать капот ваш. Вот это все. Абсолютно бессмысленное, конечно. Моторы тоже. Какой смысл в передаче? Никакого. И в вашем сообщении тоже. И в вас. Вот, к примеру, Дмитрий, вот если бы сейчас вдруг... случилось следующее. Танос щелкнул пальцем, и вы так и испарились. И вас нет, Дмитрий, вообще. Вообще нет вас. И никогда не было. И ничего не изменится, Дмитрий. Вообще ничего. Никто никогда в жизни даже не заметит этого. Правильно? Правильно. Тоже все бессмысленно. Абсолютно. Абсолютно, конечно. Нет. Вот мне здесь пишут, что на работу ходить есть смысл, кушать очень хочется. Ну что, кушаете на работе, что ли, Влад? Нет. Для того, чтобы кушать, вовсе не надо ходить на работу. Еще раз, все есть, все лежит вокруг вас. Все лежит вокруг вас, все просто лежит, понимаете? Лежит на полях, везде, просто еда лежит. Бегите, догоните вот это убегающее, видите, маленькое, съешьте его, все, съел, наелся. Идете, лежит, растет, вот оно, на земле растет, съел. Идешь, растет на дереве, взял, сорвал, съел, все, съел, съел, все. В какие супермаркеты ходили люди 4 тысячи лет назад? В каких супермаркетах они это покупали 10 тысяч лет назад? В какой пятерочке они добывали себе курятину? В какой? Ни в какой. Ну, как-то выжили же они как-то. Все, это так что, как... Не надо... Вообще не для этого нужно ходить на работу. На работу нужно для того, чтобы потом вести праздный, бессмысленный образ жизни. Вы ходите на работу, чтобы зарабатывать деньги и покупать себе совершенно ненужные для вашего биологического выживания вещи. Окружать себя ненужным хламом, который никогда никуда себе не заберете. Вы что, зарабатываете деньги, чтобы достичь просветления какого-то? Разрабатываете деньги, чтобы... расширять горизонты, образование повышать свое, на развитие свое внутреннее направлять эти деньги? Нет. Вы пойдете кинопроектор купите, еще один телефон мобильный, еще наушники какие-то, беспроводную колонку, а еще надо пылесос машину купить. Точно. Старый что-то сосать плохо стал. Новый надо купить. Еще какой-то гриль домой нужен. Она говорит, что-то у нас это самое, давно нет у нас аэрогриля, а уже у всех у моих подружек аэрогрили есть. А? Все. А зимой что ты сорвешь, спрашивает меня. Сосульку сорвешь. Зимой спать нужно в берлоге. Посмотрите на медведей. Нет, до зимы вы должны уйти до юга. Как делали наши эти пращуры. Они не делали такой глупости жить в такой широте. Они жили там, где можно зимой жить в той же шкуре летней, в летней форме одежды жить. Надо зимой жить там. Вы уходите туда и там срываете все. Там оно круглогодично все растет. Все, там вы рыбку себе добываете, там где-то еще какую-то птичку какую-то. С медведем за ягоды поборолись там, все. Соседа, вот, предлагают, тоже можно зиму съесть. Если сосед твой бобр какой-нибудь, жирные такие бобры. Все. Так что нормально, не затрагивайте тему смысла, это бессмысленная дорожка. Потому что как только вы начнете искать смысл в том, что вы делаете, и вам кажется это бессмысленным, вдруг окажется, что вообще все ваше существование заполнено абсолютно бессмысленными вещами, бессмысленными связями социальными, бессмысленными событиями, поступками и какими-то требованиями, которые вы сами себе предъявляете.
Зачем это делать? Не надо.
Это путь в никуда. В итоге вы должны будете лечь на спину, надеть бумажный пакет на голову и лежать. Все, и ничего не делать. Ну что, во всем остальном смысла точно никакого нет. Ага, ну так а что, мы к автомобилям-то вернемся с вами или нет? Потому что я не понимаю, вы все время хотите говорить о чем угодно, но только не об УАЗе, не об Ульяновском автозаводе и не о Патриоте. Вот смысл есть в этом. Вы все время были недовольны двигателями этого автомобиля. Вам все время казалось, что чего-то ему не хватает. А? Да. На УАЗе рассказали, когда появится дизельный патриот. Мне очень нравятся эти новости, потому что тут же хочется добавить, ну, ответить, в смысле, на этот вопрос. На УАЗе рассказали, когда появится. Никогда. И все, на этом новость закончилась. Рассказали, когда появится дизельный «Патриот». Ульяновский автозавод готовит таки новую версию с 2-литровым агрегатом на тяжелом топливе. Господи, остались еще те, кто пишет тяжелое топливо. На мрачном топливе, хмуром топливе. От китайского «Джак». И шестиступенчатая механика, которая производится у нас на Заволжском моторном заводе, называется, как следствие, ЗМЗ. Такой «Патриот» дебютирует до конца тысячелетия, до конца нынешнего года, сказал генеральный директор УАЗ Алексей Спирин в интервью какому-то изданию. Вот красиво выглядит УАЗ, не факт, что это он. Это просто фотография УАЗа. Но чтобы вы вспомнили, как выглядит УАЗ «Патриот», вот так. Обзавелся грузовичок «Профи» уже в апреле этим дизелем и вот этой механикой. А до конца года планируем ввести их на конвейер для УАЗ «Патриот». Турбодизель до 136 сил, 320 момента. По лицензии, кстати говоря, то, что собирают на ЗМЗ, это тоже по лицензии тамошняя. Ну, оттудошняя коробка. Механика тоже оттуда. Новая мультимедийная система появится. Электронный блок управления раздаточной коробкой. Оптика светодиодная. Экстерьер, салон модели тоже изменится, обновится. И еще что-то такое. Пока же автомобиль оснащает безальтернативным бензиновым 2.7, 150 сил и пятиступенчатая механика. А что с автоматом стало? Ведь мы же тестировали когда-то, ездили, и он в продаже даже был, «Патриот» на автомате. Мы не знаем. Случилось что-то хорошее. Российский авторынок занял третью строчку, и это рост. Он вырос до третьей строчки. Вырос. В европейском аж зачете. Понятно вам? Это чтобы, ну, как бы, сейчас я подумаю. Нет, давайте так. Нет никакого смысла. Какой смысл здесь считать, на какое количество граждан приходится место, да, там, ну, условно, сколько людей живет в стране, и на это количество людей сколько куплено новых автомобилей. Мы эти пропорции не будем выяснять. Давайте просто насладимся новостью. В июле в России было продано 120 649 новых легковых автомобилей, что позволило нам с вами войти в топ-3 крупнейших авторынков Европы. Это «Автостат» сообщает. Больше нас автомобилей продают внутри себя только Германия и Бритвеликания. Значит, а в июне мы были на 6-й строчке, а в июле уже на 3-й. Так это они упали или мы выросли? Германия, которая остается лидером Европы по количеству проданных легковушек, тем не менее купила никакие не миллионы дикие. Всего 264 802 автомобиля. Это на 11% больше, чем в июле 24-го. Великобритания 140 тысяч всего лишь. По сравнению с июлем прошлого года рынок сократился на 5% за год. Российские продажи оказались меньше прошлогодних, однако больше июньских нынешнего года. В начале лета только 90 тысяч было продано. Но в июне. А в июле уже 120. Видите, как мы растем. Обошли Италию. Там 118 тысяч. Минус 5% с 24-м. Францию 116 тысяч. Ну и вообще, что, всех перечислять, что ли? Всех обошли. Такое дело. Кого мы обошли? Мы обошли всех. Это к вопросу о положении дел. Но, с другой стороны, еще раз, если пропорционально смотреть на количество граждан и количество проданных автомобилей, но это уже другой будет, понимаете, в чем дело, клинкор. Это уже другой конкурс. Бессмысленно говорить об этом здесь. Стали возить на 111% больше в Россию автомобилей из Южной Кореи. Что случилось? Можно вас спросить? Что это за спонтанный приступ любви к корейцам? Опять. Или что? Или вы купили корейский автомобиль себе сейчас, сегодня? Позвоните, пожалуйста. Я обещаю не обвинять вас в бессмысленности трат. Нет, я, напротив, хочу уточнить. А что случилось? Почему вдруг так? Рост на 111% с января по июль нынешнего года поставлено аж 59 тысяч легковых автомобилей из Южной Кореи. По сравнению с тем же периодом прошлого года, то есть по отношению к первым 8 месяцам прошлого года, 7 месяцам, на 111%. То есть это не потому, что все время ввозили, а это реально вот в 25-м вдруг что-то случилось. Объем ввоза легковых автомобилей с пробегом, причем из Южной Кореи, увеличился на 93%. Импорт новых автомобилей в 5 раз. Однако их поступило значительно меньше, чем поддержанных. То есть вообще новых вы стали покупать в 5 раз больше, но в масштабах общего ввоза все равно подержанные привозятся чаще. Лидирует в рейтинге новых машин. Это удивительно. Так это разные бренды, не только корейские. Миша Николаев. Ввозимых из Южной Кореи. А какие вы еще из Южной Кореи возите бренды? Я не знаю. Вообще, здесь КГМ на первом месте. Это бывший Саньон. Лидирует в рейтинге новых автомобилей КГМ. Это Саньон, который, вот, Рекстон, мы знаем. Но они официально продаются здесь. То есть пришли, посмотрели на официальные машины. Понравился КГМ, понравился Рекстон, но не понравилось покупать его за те деньги, которые стоят на ценнике указаны. Правильно? Правильно. Поэтому решили везти оттуда. Еще я вижу, на дорогах появилось уже несколько штук, я видел, тех самых Палисейдов. И новых, и старых. Ну, в смысле, старых, предыдущее поколение, но видно, что автомобильчик свеженький, рестайлинговый, то есть везен был уже, вот уже сейчас, недавно. Официально начальник про возрожденных выступает подмосковная фирма. За 7 месяцев привезли 3705 штук каких-то. На втором месте 974 машины. Действительно возится из Кореи BMW. Это очень интересно, BMW. Вот. Потом Hyundai, инфернальные 666 штук, Kia и Mercedes 571 штука. В зачете марок автомобилей с пробегом первое место достается Kia из Кореи. Потом BMW, Hyundai, Mercedes и Audi. Потом по моделям есть статистика. Hyundai Palisade, ну, я так и думал, что Palisade будет там где-то в пятерке. Kia Carnival, K5, Sorento. Ну и BMW 5 серии тоже что-то привозит. Вот у Евгения товарищ притащил Audi и BMW тоже притащил. Сразу два себе притащил автомобиль. Думает, на всякий случай. Возьму два. Ну, что если? Так, возьму два. Так, теперь по тому, что у нас здесь. Стартовало производство второй модели новой марки Tenet. Это 25 число, 25 августа, в начале недели. Появилась новость о старте производства модели. Нужно напомнить, что это полный цикл, сборка второй модели Tenet, компания крупному принадлежащему Volkswagen на заводе Ваговском, группа AGR, холдинг AGR и китайская компания Defitu собирают бренд Tenet, организовали бренд российский и собирают модели. Т7 уже была заявлена и поступила в продажу, ценник ее мы узнали. Т8 мы протестировали, но что-то как-то пока еще все еще неизвестно, что там по цене, хотя этот самый интересный. Но пока мы мучаемся от любопытства, запустили Т4. Компактыш. Вот он запущен. И, казалось бы, ну вот только запустили. И тут буквально, вот, ну, буквально сразу же появляется уже информация по цене. Поэтому я познакомлю вас с Т4. Вы не против сразу? Где он у меня? Сейчас, секундочку, я отлистаю. Объявляет о начале продаж. Это когда было? Вот 25-го они это сделали, а о начале продаж заявили... Господи, как мне отлистать сюда? Какой это день вообще? 26-й на следующий день. Итак, комплектации две у автомобиля. Вообще, есть что много, есть что рассказать по этой модели. И о Китае тоже. Мы можем продолжить дискуссию в телеге. Если что, заходите, Щукин, и все. Смысл вот в чем. Комплектации две. Актив и пассив. Нет, и Prime. Первая супер-мега-богатая, у которой есть почти что все. И это 2 220 000. Внимание, РРЦ. Ни о каких скидках здесь не идет речь. Это РРЦ, рекомендованная розничная цена. То есть это не юление, как у партнеров других китайских, которые указывают цену, но оказывается, что это цена после танцев с бубнами. Это РРЦ, от которой уже, наверное, можно исчислять какие-то скидки, если они появятся. И версия Prime, она стоит 2 350 000, 1,5 литра, 147 сил, шестиступенчатый робот, передний привод. Это по автомобилю. Подробности либо в телеге, либо уже осенью. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.